В Москве 2 часа до Нового года.
Сто семнадцать и два.
22 часа ровно в Москве. Добрый вечер. 117.2. Как вы понимаете, это вот про Новый год, это, ну, как бы, я тоже сказал. Зачем я сейчас повторил, что 22 часа, непонятно. Видимо, это уже такая привычка, которая сложилась за 2,5 года ведения одних и тех же эфиров на одном и том же радио. Трудовой стаж какой-то прямо. Жалко, что никак официально это не оформляется. Иван Витошкин на микрофон. Здрасте. Я сегодня буду... Ну как, официально это называется подводить итоги года. Но итоги года — вещь такая, мне кажется, настолько уже мейнстримная, что их подводить как-то серьезно и выделять под них целый эфир мне не захотелось. Вот, у меня был год спокойный, поэтому как бы долго разглагольствовать о нем я не буду, я в самом конце начну об этом говорить, а пока у меня есть несколько тем, которые я не успел покрыть за декабрь, потому что мои эфиры все время отменялись, но отменялись они по весьма прозаичной причине, не хватало тем, это моя вечная проблема, и вот теперь, когда на несколько эфиров есть несколько тем, их можно все объединить в один эфир, и как раз получится часик замечательно. Так сказать, чтобы уже разделаться с ними, да, оставить их в старом году, так это, кажется, называется, я их сегодня все соберу. Начну я. Как вы думаете, с чего правильно? С МЦД. Это такая уже добрая традиция. С тех пор, как открыли эти московские несчастные центральные диаметры, я практически каждый свой эфир начинаю с обсуждения того, какие на этих диаметрах проблемы. Вот сегодня последний раз я это буду делать. Ну, я надеюсь на это, во всяком случае. И, собственно говоря, в чем история? Я проехался еще раз на этих диаметрах и записал для вас голосовое объявление, которое услышал на станции. Вот послушайте, пожалуйста. Значит, это как... Это такая экспозиция, да? Я стою на станции, и начинает прибывать поезд в сторону центра. Вот что звучит из динамиков.
Отправлением в 19:01 прибывает на вторую платформу. Поезд проследует.
Следующая остановка. Тушинская. Переход на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Осторожно, двери закрываются.
Ну, вы услышали, да, что станционное объявление так и не закончилось. Это недоделка. Это идет в коллекцию недоделок, которые я собираю. Коллекция довольно внушительная, да, я не буду напоминать все, потому что их все уже и так прекрасно знают, но кто в Москве живет. А кто не живет, почитайте, откройте, например, какую-нибудь «Медузу» и наберите там в поиске МЦД. Там вам замечательно все будет написано. Ну, вот я хотел зафиксировать этот факт для истории, что даже голосовые объявления у них не работают. Зафиксировал. Все. Хватит про МЦД. Больше в этом году про МЦД не будет. Кстати, ладно, обещал, что больше не будет. Все. Не надо писать в чат, если вы ездили на МЦД и что-нибудь еще заметили. Не надо. Еще за декабрь я успел посмотреть сериал «Слуга народа», по мотивам которого так феерично выдвинулся в президенты президент Украины Зеленский. Ну, что сказать тут можно? Конечно, без вот этого движения, если бы это осталось просто сериалом, сериал бы это был проходной. Я не знаю, смотрели ли вы когда-нибудь сериал на канале «Россия-1», я надеюсь, что нет, но это по качеству приблизительно им соответствует. Может быть, чуть-чуть там просто снято это получше, потому что хороший режиссер. А так, если брать, так сказать, составляющую содержательно, то ровно такого же уровня шутки, ровно такого же уровня сюжетные повороты. Я бы сказал, что это просто предсказуемый сериал. В нем есть один единственный положительный персонаж. Все остальные персонажи отрицательные. А если вспомнить, что по мотивам этого сериала Зеленский выдвинулся в президенты, то и единственный положительный персонаж перестает быть положительным. Это что касается сериала. Но, конечно... Да, ну, надо сказать, что по мере продвижения к его концу, в нем было три сезона, два сезона по 24 серии, в третьем сезоне три серии, по мере продвижения к концу третьего сезона, разумеется, это становится все больше и больше похоже на предвыборную кампанию, как это и должно быть. Вот Роберт в чате пишет, я так уже, знаете, буднично говорю, вот Роберт в чате пишет, Роберт наш постоянный слушатель, спасибо, Роберт. Да. Роберт в чате пишет: «Слуга народа — самая лучшая предвыборная кампания в мире». Вот я это собирался сказать следующим. Это какой-то абсолютно беспрецедентный случай. Я не знаю другого сериала, другого медиапродукта, по результатам которого... Ну, медиапродукты я имею в виду такого уровня распространения, да, такого целеполагания, по результатам которого какой-то человек стал бы президентом какой-то страны. Я не знаю, может быть, я просто мало знаю. Может, у меня нет информации. Вот если вы вдруг знаете какого-нибудь актера, который стал президентом благодаря тому, что он сыграл в сериале о том, как он будет президентом, напишите в чат. Но мне почему-то кажется, что других подобных случаев не было вообще никогда. Предвыборная кампания — это просто потрясающе. Ну, начнем с того, как она сработала, да, Зеленский набрал на выборах 70 с лишним процентов голосов, если я ничего не путаю. Конечно, свою роль сыграл тот факт, что он лидер квартала 95, а квартал 95 в Украине — это как примерно у нас уральские пельмени, только покруче. То есть уральские пельмени — это такая... Ну, такая какая-то команда. Ну, вот те, кто смотрит «Россию-1», вот те примерно смотрят и «Уральских пельменей». У них острополитического юмора не бывает, потому что в России, в принципе, нет острополитического юмора по телевидению. А в Украине за острый политический юмор, в принципе, ответственен вот этот самый «Квартал 95». Его все смотрят, его все там обсуждают. В общем, они такие монополисты политического юмора в стране, насколько я понимаю. Сыграло, конечно, свою роль то, что Зеленский их лидер. Да, как бы они этот сериал, естественно, сделали в составе этого своего квартала 95, но, еще раз говорю, я не припомню никаких вот подобных процессов. Конечно, создатели «Слуги народа» говорят, что, ну, этот сериал не задумывался как предвыборной кампании. Я смотрел интервью Евгения Кошевого Дмитрию Гордону. Это вот один из актеров, который сыграл премьер этого министра иностранных дел. И такой украинский интервьюер, в общем, довольно хороший. Типа Дудя, только он с телевидения начинал, у него аудитория поменьше. Естественно, Кошевой говорит: нет, это не предвыборная кампания, это так мы и не думали, что это таким... Господи. Я этому, конечно, не поверил ни на секунду. Но это не... Я не говорю, что это плохо. Это... Я считаю, что... Опять же, я не разбираюсь во всяких рекламных премиях. Я знаю, что такое «Каннские львы». Вот я словосочетание это знаю. Вот я считаю, что «Каннского льва» сразу после того, как Зеленский стал президентом, надо дать было «Кварталу 95». Это охрененная рекламная кампания. «Почему Голобородько единственный положительный?» Роберт спрашивает. Потому что его команда, она какая-то, не знаю, мне вот она не показалась такой... Она становится исключительно положительной к концу второго сезона, когда уже начинается реальная когда Голобородько действительно зачем-то добровольно уходит с поста, да, и начинает снова выдвигаться. Тогда они начинают за него там, значит, как-то... Ну, они становятся, по сути, его предвыборным штабом. Да, они начинают на него работать. А до этого они там какие-то свои делишки мутят. министр иностранных дел вообще поначалу не является, не является достаточно компетентным, чтобы быть министром иностранных дел. Я же оцениваю это не с точки зрения того, насколько они хорошие или плохие, да, насколько они за там Голобородько, как за самого хорошего, или против Голобородько. Я оцениваю в том числе и потому, насколько их экранные вот эти образы подходят под амплуа реальных политиков. Я не могу сказать, что в первом сезоне они подходят под это амплуа. Безусловно, по сравнению с какими-нибудь коррумпированными товарищами, которые им противостоят в первом сезоне, да, потому что Голобородько же приходит на пост президента, окруженный старой гвардией, да, окруженный вот этими всеми, окруженный кумовством, коррупцией и всем остальным, и, соответственно, людьми, которые это все создают. Конечно, по сравнению с этими людьми, они ангелы во плоти, да, но если есть Голобородько, а Голобородько не устает напоминать, что он такой весь из себя из народа и весь из себя, против всего плохого за все хорошее, если сравнивать Голобородько самый положительный персонаж. Вот. Это его исключительная положительность местами, конечно, превращается в фарс. Но для нужд предвыборной кампании это, в общем, то, что надо. Так, Мика тоже нормальный, пишет Роберт. Мика это глава службы безопасности. Это армянин. Это я не знаю, как это, насколько это смешно в украинских реалиях, но в российских реалиях это смешно. Это армянин, которого Голобородько специально вызвал из Армении, он его какой-то там старый друг, и назначил главой СБУ, службы безопасности Украины. И вот он там, занимается отъемом нечестно заработанного бабла у чиновничества. Вот. Ладно, Мика тоже хороший, ладно, согласен. Зачем сравнивать? Это же комедия прежде всего. Если это комедия, то это... понимаете, этот образ Голобородько, который, как я уже говорил, против всего плохого за все хорошее, и который постоянно об этом говорит, он как-то вот лишает ощущения, что это просто комедия. Он разрушается к концу первого сезона, когда Голобородько в прямом эфире какого-то политического ток-шоу сажает премьер-министра, коррумпированного премьер-министра, который все это время ему помогал. Вот в этот момент от комедии уже вообще ничего, по-моему, не остается. Может быть, я не прав. Я не знаю. Я не смотрел это с точки зрения вот эта комедия. Нет. Я это смотрел как просто объект исследования. Мне было интересно, почему избиратель Украины, зритель этого сериала, отреагировал на этот сериал и избрал Зеленского. Но я получил вполне нормальный ответ на этот вопрос. Ответ, который меня убедил. Но сериал хороший. Сериал хороший. Если бы не уровень юмора, то, наверное, он бы мог считаться в моем, опять же, мире, он бы мог считаться выдающимся. Вот. Такие какие-то дела про «Слугу народа». И понятное дело, я когда смотрел когда я смотрел «Слугу народа», естественно, у меня нет-нет, да промелькнет мысль. А вот у нас бы так же. Но потом я думал, мне в голову приходили две вещи. Первое, мы не там. Второе, даже там так, скорее всего, не будет. Вот. Это очень грустный сериал, на самом деле. Если его смотреть не как комедию, то очень грустный сериал. Посмотрите сериал «Слуга народа». Даже, наверное, можно не смотреть, начиная с, наверное, окончания второго сезона. Третий сезон можно не смотреть. Вот первый и второй посмотрите. Это очень интересно и с точки зрения политтехнологии и с точки зрения просто посокрушаться, что я очень люблю посокрушаться. Ах, что же у нас не так опять? Так, ладно, про «Слугу народа» достаточно. Есть еще одна вещь, о которой я хотел поговорить. И вещь эта произошла сравнительно недавно. Она произошла, по-моему, недели три назад. Я не назову сейчас точно дату. Но вещь следующая. Не все, наверное, об этом знают. Во время эфира программы «Встреча выпускников» на нашем радио, в среду, в одну из сред, где-то в 21 час и 2 минуты примерно, на сервера нашего радио была совершена DDoS-атака. Для непосвященных, что такое DDoS-атака? DDoS-атака — это, если очень просто, это когда некий компьютер или сеть компьютеров, неважно, посылают на некий сервер очень много запросов. И сервер под натиском этих запросов крашится, перестает работать, потому что не может обработать такое количество запросов. Это безумно распространенный тип атаки на интернет-сайты. Какие-то, я опять же сейчас не готов называть точную фактуру, но есть какая-то довольно известная в Америке группа хакеров, которая просто взяла и вот так задидосила сайт Пентагона. И этим прославилась, естественно. То есть это, от этого невозможно защититься полностью. Можно заплатить умным людям, которые знают, как защититься от этого частично. Но какой-то хакер всегда может еще увеличить объем атаки. И против атак там в несколько терабайт в секунду, я имею в виду силу, не силу, а количество вот этих запросов, да, измеряющимся, против атаки в несколько терабайт в секунду никакая защита не поможет. Никакой Cloudflare, ничего. Поэтому, кстати, некоторые хакеры, и в случае вот нашей атаки тоже, не нашей, а на нас атаки, это тоже случилось, врут, что они как раз вот именно такую атаку запускают с несколькими терабайтами в секунду. Это, конечно, замечательный способ деморализовать, демотивировать и вообще втоптать в грязь того, кого ты атакуешь, потому что обычная мотивировка таких атакующих, таких хакеров состоит в том, что, как правило, бизнесам не очень выгодно, когда их сайты подолгу простаивают. И когда хакеры начинают DDoS-атаку и связываются с руководством сайта, следует там текстом примерно такого содержания, типа «Привет, мы такие-то...» Нет, такие-то обычно, естественно, не говорят, кто это. Я сам от себя, конечно, придумал. Извините. Мы, значит, вас DDoS-им. Заплатите нам N биткоинов на такой-то кошелек до такого-то времени, иначе мы еще что-нибудь задедосим. Вот примерно такого содержания я тоже получил сообщение. Я его получил прямо здесь в чате, в открытом. И хакер подписался именем как раз группировки, которая взломала Пентагон. Как думал хакер? Значит, это должно было меня напугать очень сильно. Я должен был сказать: стоп, у меня интернет-радио, я не могу позволить собственному сайту и собственному вещательному серверу, потому что сначала атака шла на вещательный сервер. То есть сайт работал. Просто нельзя было нажать кнопку «Он» и услышать эфир. Я должен был подумать, что я не могу допустить, чтобы мой вещательный сервер так долго не вещал. Тем более у нас прямой эфир. Как это так? Конечно, я должен был сразу же открыть, завести себе биткоин-кошелек, да, и заплатить этому хакеру 0,001 биткоина. 0,001 биткоина, для справки, это 3200 рублей. Ну, то есть мы сразу видим, что в несколько терабайт в секунду атака, конечно, произведена быть не могла. Не того уровня хакера. Но я подумал, что в принципе большого ущерба не будет, если конкретно сейчас я не буду предпринимать никаких действий и просто посмотреть, что будет дальше. Я написал во всех соцсетях, что вот, типа, у нас, значит, нас дедосит. Мы не можем вам предоставить эфир, но мы все записываем. Мы действительно все записываем. Запись идет не с сервера вещания, а с, напрямую с звукового устройства, которое посылает сигнал в эфир. Поэтому запись шла. И просто мы выложим запись этой программы чуть позже, да, мы ее выложили там на следующий день. И все. А в остальное время все равно идут повторы, которые можно послушать в архиве эфиров. Я не стал об этом писать хакерам, я просто проигнорировал их сообщение. Ну, дай, думаю, посмотрю, как, что. Действительно, они начнут помимо сервера вещать, но атаковать еще сервер радио. Они вот это угрожали сделать, если я там до какого-то времени, там, 21.45, не переведу на их счет 3200 рублей в биткоинах. В 21.45, вы знаете, никакой атаки не началось. Как-то вот так вот... с таймингом у хакеров проблемы, знаете? Да... базы данных спокойно работали, то есть архив эфиров работал, который сидит на WordPress, и поэтому зависит от MySQL сервера, который вот у меня стоит на моем VPS-нике. VPS — это сервер, специальный арендованный сервер, который хранит на себе сайт радио и мой сайт. Все замечательно работало, никаких сообщений больше от хакеров не поступало. Вот, и я уже подумал, что ладно, в общем, ничего особенно страшного не приключилось, можно расслабиться. Быстренько мы с Артемом Макуньковым, который ведущий встречи выпускников, смонтировали программу, засунули ее в архив, дали ссылку и успокоились. На следующий день началась DDoS-атака на MySQL сервер. Началась она, в общем, через довольно очевидную дырку, которую я должен был, конечно, закрыть сразу же, как только поставил себе первый сайт на WordPress. Но тогда я просто об этой дырке не знал. Дырка состоит в следующем. Если у вас сайт на WordPress, записывайте. В WordPress есть такой файлик XML RPC. Очень интересное у нее название, если по-русски его транслитерировать. XML RPC.php. PHP. Этот файлик отвечает за так называемые пингбеки. Дело в том, что когда WordPress был еще очень распространенным движком для блогинга, и когда все еще вели блоги текстовые на WordPress, этот пингбек позволял сайту на WordPress определить, когда на этот сайт ссылается какой-то другой сайт на WordPress. То есть, если был у вас, вот у вас была включена эта служба XML RPC.php, то ваш сайт мог поймать вот это вот там. Если, например, я веду блог, и Вася Пупкин ведет блог, и Вася Пупкин ставит ссылку где-то в своем посте на мой блог, то мой сайт получает уведомление о том, что Вася Пупкин в таком-то посте указал, значит, дал ссылку на меня. Я могу даже это отобразить где-то, я могу написать где-то внизу страницы, читатели, которые поделились этим, двоеточие, Вася Пупкин, спасибо. Это бы вот автоматически писалось, когда кто-то бы делился. И понятно, что в 2019 году такая функция уже абсолютно никому не нужна. Никому она не нужна, в первую очередь, потому что очень мало кто ведет блоги на WordPress. Это в первую очередь. А во вторую очередь она никому не нужна, потому что это страшная дырка в безопасности. А почему эта дырка в безопасности, собственно? Я проведу небольшую... Я аналогию хочу привести. Значит, есть такой тип хакерской атаки, называется SQL, или, как это правильно произносится, SQL инъекция. Ее суть состоит в том, что в базу данных, на сервер базы данных MySQL, на котором работает WordPress, начинают приходить очень много запросов. То есть не на сам сервер, не на основной сервер, который занимается рендерингом страниц, там, распределением их по адресам, не на этот, а только на MySQL. На этот MySQL сервер начинает приходить вот точно так же дикое количество запросов, и он падает. А вместе с ним падает и весь сайт, потому что WordPress без MySQL не работает. У него вообще все данные записываются в эту базу данных MySQL. Это, в принципе, аналог DDoS. То есть DDoS для WordPress — это вот MySQL Injection. И этот вот XML-RPC, который пингбэками занимается, позволяет сделать ровно то же самое. Он позволяет создать другой сайт на WordPress и завалить атакуемый сайт запросами. В запросах будет написано одно и то же. Сайт vasyapupkin.ru на вас сослался. Ура! Потом еще и еще 30... И так вот 30 тысяч раз. Сервер падает, WordPress падает, все, как будто бы вас задедусили. Я не знал об этой дырке. Я должен был, конечно, когда делал сайт на WordPress, я должен был как минимум загуглить что-нибудь вроде 10 самых очевидных дырок в безопасности WordPress там такой-то версии. Я этого не сделал. Поэтому я хочу сказать спасибо хакерам. Спасибо хакерам за то, что они меня научили закрывать очевидную дырку в безопасности моего сайта. Спасибо вам большое. Если вы вдруг это слушаете, вот я обращаюсь к вам. Но, это все, конечно, замечательно, но возникает этический вопрос. Конечно, с одной стороны, я поблагодарил хакеров, они мне сделали «they did me good», как сказал бы англичанин. Они мне причинили радость, да, насильно причинили радость. Они мне, значит, заставили меня чему-то новому научиться. Молодцы. Но возникает вопрос, насколько это, в принципе, этично. Насколько вот такое вот... такая вот остановка работы какого-то, там, может быть, даже крупного сайта стоит того, чтобы владельцы этого сайта закрывали какие-то дырки в безопасности вот только потому, что один раз какой-то хакер придумал их задедосить. Я не могу сказать, что 117.2.ru — это очень большой сайт с очень большим потоком посещаемости. Как бы нет, это не так. То есть даже если вдруг у нас нас дедосят, я думаю, ну я так думаю, я могу ошибаться. Я вполне могу написать в соцсетях: ребят, нас дедосят, мы платить, естественно, никому не будем, потому что это, ну, вымогательство. Мы, в общем, с террористами переговоров не ведем. Мы не будем никому платить, мы просто будем ждать, потому что это единственное, что может эту атаку остановить, не считая денег. Ну, атака же тоже что-то стоит для хакера, да? И, в принципе, ничего страшного не случится, если я так напишу и действительно подожду. У нас вот там эфир 4 часа в день, о чем вообще разговор? Окей, да, нормально. Но если бы вот я не был маленьким сайтом, если бы сайт мой, там, например, от моего сайта... Вернее так, если бы, например, я продавал какие-нибудь... что-нибудь интересное, продавал бы в больших объемах, и от работоспособности моего сайта зависела бы моя прибыль. И там каждая там минута простаивания моего сервера стоило бы мне какую-нибудь $1000. Тогда мне было бы, конечно, ну, самое очевидное решение, которое можно было бы принять, конечно, платить хакерам. Но проблема в том, что оплата... плата хакерам, в общем-то, поощряет их вот это вот вымогательство. Потому что в следующий раз те же самые хакеры придут на другой сайт и опять будут вымогать деньги. Думаю, ну в прошлый раз же прокатило. То есть это, по сути, такое распространение зла. Я избавляюсь от собственных проблем ценой проблем других людей. Я не могу сказать, что меня это очень сильно устраивает. И пока у меня маленький сайт, я мог на это плюнуть. Мог действительно поставить свои интересы Ну как, это же все как бы такая философская концепция, которая в реальной жизни проявляется не сразу, да? Вот я могу сказать, что я, типа, я молодец, я, значит, поставил свои интересы ниже, чем гипотетические интересы других людей через какое-то время. То есть еще и с отложенным вознаграждением. Но если бы я держал интернет-магазин, я бы этого не сделал. Я бы не стал рассуждать о том, этично это, не этично, я просто заплатил хакерам. И даже после этого, кстати, они бы не факт, что меня разблокировали. Потому что это война, как бы, война такая, какой-то исторический термин, когда страна, против которой воюют, ничего не может сделать, да, то есть она вынуждена довериться врагу. Я плачу, но у меня нет гарантии того, что хакеры действительно перестанут меня бомбить и не станут требовать еще денег. Это вторая причина не платить. И, ну, я, конечно, должен здесь выразить крайнюю обеспокоенность тем, что некоторые люди позволяют себе вымогать деньги такими способами, но это все, что я могу с этим сделать, к сожалению. Я могу, конечно, не знаю, научиться разрабатывать какие-то продукты, которые помогут с этим бороться. Могу. Но я не настолько в этом... не настолько этим интересуюсь, чтобы класть на это жизнь. Вот, поэтому я пока ограничусь поднятием этого вопроса. Я хочу, чтобы это обсуждалось. Я хочу, чтобы это... об этом писали СМИ. Я хочу, чтобы как-то этот вопрос был на слуху, потому что если он не будет на слуху, то любой человек сможет... любой человек, который умеет сколь-нибудь анонимизироваться, анонимизировать свои действия в интернете, сможет арендовать сервер и задедосить любой сайт, заплатив за это чуть меньше, чем вымогаемая сумма. Подумайте об этом, и если вы вдруг являетесь хакером, то не будьте хакером. Это не... Как сказать? Это не приносит пользы. Вернее, это приносит краткосрочную пользу. Но в долгосрочной перспективе, чем больше хакеров, дедосящих сайты, тем просто людям менее удобно жить, тем менее людям приятно жить. И даже если вы думаете, что, взламывая сайт, вы делаете добро, ваше добро очень эфемерно, скажем так. Это, конечно, очень противоречивый вопрос. И можно было бы на эту тему целую дискуссию открыть. Но мне, к сожалению... Или нет, вот есть в чате здесь мнение, опять же, Роберт пишет, я хотел сказать, что мне не с кем дискутировать. Не факт, что если кто-то кому-то даст взятку, тот, кто его получит, выполнит требования. Напоминает сцену из антикоррупционной операции в «Слуге народа». Да, 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 да. Я, правда, не помню сцену из антикоррупционной операции «Слуги народа», потому что там их было, по-моему, не одна. И «Слуги народа» — самая крутая сцена, вот которая мне запомнилась за, наверное, на всю жизнь запомнится. Это сцена из второго сезона, когда, значит, президент Голобородько нашел честного судью, который, значит, должен судить коррумпированного премьер-министра, которого Голобородько же и, значит, хочет посадить. Этот честный судья говорит Голобородько: да, как я, конечно, я понимаю, против него столько улик, я сейчас... Конечно, завтра я оглашу нужный вам приговор, потому что это справедливый приговор, да, он должен быть, значит, он должен быть именно таким. И вот он заходит домой, этот судья, через минуту, и видит на кухонном столе огромный куб долларов. Понятно, откуда куб долларов взялся, да, кто его прислал, этот куб долларов. И судья говорит: наконец-то, Наконец-то случилось то, ради чего вот эти 5 лет я просиживал штаны в этом судейском кресле и выносил честный приговор. Наконец-то! А ты, она, обращаясь к жене, а ты говорила, бери раньше, бери меньше. Вот. Наконец пришел долгожданный куш. Это очень сильная сцена. Я даже вот как-то не ожидал, что будут в этом фильме настолько сильные сцены. Это мне многое рассказало, не рассказало, а скорее напомнило о том, насколько человек слаб, насколько человек не способен противиться соблазнам ради справедливости. Ну и просто, так сказать, скажем так, веру в людей эта сцена мне разрушила окончательно. Так, Роберт пишет, что под антикоррупционной операцией он имеет в виду, когда в первом сезоне все собрали взяточные деньги, а потом привезли, чтобы отдать в госбюджет. Да, это тоже классный момент. Это тоже классный момент. Но, ребята, так никогда не будет. Даже, мне кажется, даже обосновывать это не надо. Вот так никогда не будет. Именно поэтому «Слуга народа» очень грустный сериал. И я себе не представляю, каково было актерам этого сериала, в этом сериале сниматься. Сниматься и понимать, что... Черт. Это сказка. Это сказка. Мы сделаем на этом месте небольшой перерыв. И вернемся через музыку, английский и рекламу.
117.2.
Если вы хотите поздравить близких с Новым годом в новогодние каникулы, но еще не придумали подарок, подарите помпонное животное, сокращенно ПЖ.
Я очень люблю ПЖ.
А я его еще больше ку.
Маленькую брошку из помпона с ушами и глазами. Портретное сходство с реальным животным не гарантируется, а вот с мультяшным вполне. До конца этих новогодних праздников, то есть до 23.59 7 января, на новогодние эти помпонные животные скидка 20%. Фото и адрес на сайте pompon.ivanvitoshkin.me.
117.2.
22.40 в Москве, давайте поговорим еще побольше, не будем забивать эфирное время музыкой. А тем более, что музыка у нас будет после эфира. Кстати говоря, вот то, что вы слышали 2 минуты назад, это было, была замечательная иллюстрация того, насколько вредно думать про себя, что можешь сделать рекламу в прямом эфире. Потому что не получилось сделать рекламу в прямом эфире. Но просто времени у меня не было это записать и... свести и вообще сделать так, чтобы это было, чтобы это нормально слушалось. Поэтому я надеюсь, вы мне простите такое низкое качество. А помпонных животных действительно покупайте. pompon.ivanvitoshkin.me. Вот. И совсем уж если уходить в... Вспомнить, что Новый год на дворе, да? ivanvitoshkin.me — это мой еще не открытый сайт, который я хотел открыть 1 января, но тоже не успел. Поэтому, если вот он еще не открыт, но можете там полазить, те, кто слушает, почитать, тем более, что там есть несколько моих текстов, которых больше, по-моему, нигде нет. Или они есть только в моем канале в Телеграме. Ну, ладно. Вот. И последняя вещь, которую я хочу сказать про DDoS-атаки. Мой любимый Том Скотт, видеоблогер, которого я с большим удовольствием смотрю, и который... Ну, по моему мнению, просто очень хорошо все объясняет и делает, как-то вот умудряется в 2019 году, когда все стараются сделать побольше и как можно менее качественно, он как-то умудряется делать побольше и качественно. Я не понимаю, как у него это получается. Вероятно, просто он просто заморачивается там, где надо, а где не надо, не заморачивается. Как он понял, где надо, а где не надо, тоже большой вопрос. Я его хочу попробовать пригласить в свою английскую секцию. Вот когда закончатся праздники, я ему напишу на почту. Будет здорово, если он согласится. Так вот, он сказал в одном из видео такую фразу: «You can't do security through obscurity». что в буквальном переводе означает, у вас никогда не получится обеспечивать безопасность от неизвестности. Защищаться от неизвестности. Давайте так переведем. И вот это как раз идеально описывает DDoS-атаки. Потому что действия хакеров для вас — это абсолютная неизвестность. Вы не можете им доверять, вы не можете им верить. Вы можете заплатить им, а потом не получить то, за что вы заплатили. You can't do security through obscurity. Единственное, что вы можете сделать, это ждать. Ждать, пока им просто не надоест. И они не переключатся на какую-нибудь другую цель. Вот. Кстати говоря, если среди слушателей есть люди, которых тоже вот так дедосили, напишите в чат. А можете, слушайте, а можете даже и позвонить. У нас вообще-то звонки работают теперь в эфире. Можете вот нажать на эту кнопочку, позвонить, рассказать. Может быть, вас тоже когда-нибудь дедосили, и нам будет интересно послушать вашу историю. А я пока начну заключительную тему сегодняшнего эфира, а именно так всех доставшие итоги года. Ну, интернет разделился на два лагеря. Первый лагерь считает, что итоги года — это круто и позволяет вообще как-то, ну, понять, что у тебя было вообще в году, да, потому что если ты их не подводишь, ты, скорее всего, просто тебе даже в голову не придет вспомнить, что же ты делал и что ты достиг вообще за это время. Нет, никому не интересно. Всем интересно только в текущем моменте жить и пытаться чего-то добиться. А другие говорят, слушайте, да достали вас своими итогами, все пишут итоги года, не пишите, пожалуйста. Вот. Я не знаю, к какому лагерю примыкать, я думаю, что я сохраню нейтралитет и не буду его никак объяснять, потому что если я начну это объяснять, то сразу найдутся ярые спорщики, которые будут доказывать мне, что я не прав. А мне это зачем? Мне это незачем. Вот, поэтому я подведу свои итоги года. Кратко. Как я уже говорил, я не посвящал этому целый эфир, хотя мог. Вот. Кратко, в последние 14 минут я это сделаю, и все. Параллельно я спрашиваю вас, дорогие слушатели, а у вас что интересного было в этом году? Пишите в чате, звоните в эфир, если хотите, и рассказывайте, чего вы интересного сделали за этот год. Или, может быть, расскажите о своих ошибках, потому что это гораздо интереснее, чем достижения. Вообще, я бы с удовольствием почитал чьи-нибудь итоги года, в которых бы описывались только ошибки. Потому что в долгосрочной перспективе ошибки гораздо полезнее достижений. Вот. Ну и я тоже сейчас расскажу о своих достижениях и о своих ошибках в том числе. Значит, что такое для меня 2019 год? В начале 2019 года, я даже делал об этом эфир, я ушел в академический отпуск в школе дизайна Высшей школы экономики. Ушел я в него по вполне, ну, по нескольким причинам. Там, как обычно, был микс. Во-первых, меня не устраивала цена. Во-вторых, меня не устраивало то, что за эту цену я получаю. Меня не устраивали даже не отдельные люди, а не отдельные люди, окей. Меня не устраивала атмосфера бесконечной тусни, которая в этой школе дизайна царила. Это была атмосфера бесконечной тусни, смешанная с атмосферой «А, у меня завтра дедлайн, а я ни черта не сделал, пойду 12 часов без сна, посижу в иллюстраторе». К сожалению, вторую часть я в какой-то момент даже примерил на себя и очень об этом жалею. Потому что я помню, что в первом модуле первого курса я доделывал свой проект модульный в страшной спешке непосредственно в ночь перед проектом. Мне это очень не понравилось. Вот. Ну и я считаю, что решение уйти в академический отпуск стало одним, хоть я и принял его не в 2019 году, но оно стало одним из самых правильных решений, которые я принимал когда-либо в жизни. Я до сих пор, я как бы без зазрения совести говорю, что я горжусь тем, что я просто взял и нашел в себе силы, нашел в себе волю сказать, что я больше не хочу учиться там, где учусь, и взять на себя ответственность за это решение. Я помню конец предыдущего года. Это был конец второго модуля, был просмотр. Я тогда уже понимал, что моя единственная цель — это просто дождаться конца этого модуля, а потом я уже все, как бы я написал заявление, я ухожу. Я помню, насколько мне было неприятно. Потому что я же должен был тоже делать какой-то проект. Я помню, насколько мне было противно и неинтересно. Чем это вызвано — отдельный вопрос. Если коротко, у меня сложилось ощущение, что комбинация любого интересного, скажем так, любого интересного занятия с некими внешними факторами, которые тебя заставляют этим занятием заниматься, в конечном итоге отвращает тебя от занятия. К сожалению, я не знаю, может быть, из этого можно сделать вывод, что я, в принципе, не подхожу для системы высшего образования в том виде, в котором она есть сейчас. Но вот тогда это было так, сейчас как, я не знаю, может быть, если я попробую еще раз, то итог будет какой-то иной. Но тогда я понимал, что лучше я уйду, проучившись полтора года, чем буду еще 2,5 года мусолить, ходить на пары, буду, значит, делать эти проекты, которые никому не нужны, серьезно, вообще. Они нужны только оценке. Вот не мне, не комиссии, а только оценке, которую комиссия поставит. При том, что оценка эта может варьироваться в зависимости от настроения комиссии. Это не физика теоретическая, в которой там решил задачку, тебе дают балл. Это дизайн. А дизайн оценивают дизайнеры. А дизайнеры — это люди, хоть и говорящие, что дизайнеры — это инженеры человеческих душ, и с творчеством дизайн имеет очень мало связи, но дизайнеры — это люди творческие. Наверняка комиссия может быть творческой, а вот студенты творческими, конечно, не должны быть. Ну и все это меня, в общем, с начала второго курса где-то наводило на мысль, что не туда я пошел учиться. Вот. И поэтому я ушел. Ушел в академ. В академ я ушел, потому что, во-первых, ну, понятно, что было не очень рационально сразу сжигать все мосты. А во-вторых, ну, как-то армия, да. С армией вопрос хотелось решать как-то не сейчас. Потому что в конце прошлого года я был просто выжат. Я помню, что 31 декабря я свалился с температуры и пролежал до 3 января. Я был выжат эмоционально, я был выжат физически, я слишком много нервничал. И Новый год в итоге у меня оказался пролеженным в кровати. Поэтому я считаю, что я вовремя ушел в академ. Я считаю, что это было правильное решение. И кто бы мне чего ни говорил, я буду продолжать это твердить. Еще, ну, давайте пойдем по, скажем так, по грандиозности в порядке убывания. Вот у меня тут просто список есть. Я вот набросал свои итоги года, но их не рассортировал. Я это буду делать сейчас, так сказать, on the spot. Это вам вместо английской секции. Одно английское слово. On the spot. Я даже не помню, как оно на русский переводится, но спонтанно можно так перевести. Дальше. Я подтянул английский. Это второй пункт по убыванию грандиозности. В прошлом году я не был достаточно уверен в собственном английском, чтобы на нем говорить. Я знал грамматику, у меня была грамматика на уровне уверенного intermediate и даже с заходом на upper intermediate. Сейчас у меня грамматика на уровне уверенного upper intermediate, и при этом я могу говорить и слушать и понимать Говорить я могу без остановки довольно долгое время. Особенно если меня никто не слушает, и я не боюсь сделать ошибку. И я понимаю большую часть того, что делается на английском YouTube. Я понимаю... Ну, я понимаю тексты каких-то песен, кроме песен группы Абба. Вот, и, в общем, я считаю, что мой английский очень хорошо подтянулся. И я, конечно, хочу сказать за это спасибо своей преподавательнице английского, которая очень много для этого сделала. Она, в общем, единственный человек, который для этого приложил какие-то извне усилия. Ее зовут Мира Аркадьевна Пивник. Она была у меня в эфире какое-то время назад, по-моему, полтора года. И ей за это просто гигантское спасибо. Она совершенно святой человек. Я ей, конечно, с удовольствием куплю в новом году пачечку сыра и привезу бутылочку сидра, потому что она этого заслуживает просто с лихвой. Вот. Помимо этого я английский начал преподавать. И преподавать английский, я вам скажу, дело такое... Не сказать, чтобы для этого нужен хороший... Для этого нужен был хороший английский. То есть вам не нужно... для меня это тоже было открытие, но вам не нужно говорить на английском как native speaker, чтобы преподавать английский. Ну, я не имею в виду преподавание английского, там, того же upper intermediate, да? Я имею в виду какой-то базовый английский, там, заканчивающийся на условном... Не знаю. На условных conditionals. Conditionals — это... фразы, для тех, кто не изучает английский, фразы типа «Если бы я бы не ушел в академ, я бы сейчас был бы очень, очень напряжен». Вот такие, такого типа фразы. Вот все, что до них, я могу преподавать спокойно, потому что я это как бы знаю, я знаю достаточно слов, и, в общем, даже готов преподавать это кому-то, кроме того человека, которому я это преподаю сейчас. А сейчас я это преподаю своей тете, которая английский знает на уровне... Я не знаю, вот как охарактеризовать этот уровень. Ну, что-то в начале intermediate. Вот, и мы с ней говорим по-английски, мы с ней там как-то коммуницируем, пишем что-то, читаем. То есть она... я ее, по сути, натаскиваю. Я просто говорю с ней по-английски, параллельно засовывая, всучивая какую-то грамматику. Как-то это работает. Я не могу сказать, что я умею преподавать, что я научился преподавать. До того, чтобы научиться преподавать мне как до луны, этому люди учатся специально в отдельных вузах. Вот, я просто передаю свое знание английского, и мне это нравится делать. А преподавать не уверен, что мне понравится, кстати говоря. Так, еще что случилось? Еще я начал писать музыкальный альбом. Это для многих новость. Я его начал писать не один. Я помогаю одному своему товарищу, который давно хотел написать музыкальный альбом, но все как-то никак у него не выходило. Я выступаю в нашем дуэте в роли человека, который слушает что-то, кроме прогметала и блэк-метала, вот, и пишу, как бы, музыку противоположную блэк-металу. В этом моя функция. Я тоже этим страшно горд, что он меня позвал. Не зря я все-таки 8 лет учился музыке, да, и даже пел в хоре при консерватории. Не зря. Если из этого что-то получится, я буду очень рад. Я хотел поделиться здесь своими ощущениями от написания этого альбома, но я уже не успеваю, у меня остается меньше 3 минут. Еще я начал делать собственный сайт, вот этот ivanvitoshkin.me, который не доделан до сих пор. Но опять же, можете посмотреть, залезть, он в рабочем состоянии, просто не допилены некоторые его дебри, скажем так. И еще, ну, это совсем уже такое маленькое такое достижение, хотя на него ушло, по-моему, 3 или 4 недели. Я сделал в составе дизайн-студии «Двор» Вениамина Века, который тоже был у нас в прямом эфире, и даже 3 раза. Я сделал 2 моушн-ролика для магазина кроссовок. Вот. Мне нравятся эти моушн-ролики, поэтому я их включил в свои итоги 2019 года. Вы можете их посмотреть на design.iavito.ru. Вот, в принципе, все. У меня был спокойный год, я, в принципе, отдыхал, иногда работая. Я делаю несколько проектов, о которых сейчас не могу говорить, потому что они не настолько еще доделаны, чтобы о них можно было говорить. Вот, в целом, это был год начинаний. В 2018 году я обрубил одно свое начинание, школу дизайна, да, а в 2019 я начал еще несколько. И пока ни одно из них, кроме этих двух маленьких роликов, не закончилось. Английским я не владею на уровне advanced. Сайт я не доделал, альбом мы не дописали. В 2020 году я себе желаю все это доделать. И теперь пару слов о том, что вас ждет в саму новогоднюю ночь в нашем эфире. Раньше, значит, раньше я делал обращения новогодние свои в новогоднюю ночь, а теперь я подумал, что что-то как-то это, ну, надоело мне, я не хочу больше, мне нечего сказать. Поэтому вы услышите новогоднее обращение президента за 12 минут до Нового года, но не действующего президента Владимира Владимировича Путина, а другого президента, но, правда, России. Какого вы, наверное, уже догадались. Вот. Но послушайте все равно. Мне кажется, что это довольно важная политическая веха, вот это его обращение. В 23.48 включайте 117.2. Все, спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья вам, счастья. И продолжайте слушать наше радио. Пока. Это был Иван Витошкин. До встречи в следующем десятилетии.